Сегодня прекрасное время, когда Бог дает нам возможность поклоняться Ему, служить Ему, молиться пред Ним, изучать Священное Писание. Давайте сегодня мы откроем второе послание к Тимофею, вторая глава, и первый, второй стих прочитаем. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Аминь». И сегодня я продолжаю тему относительно верности. Это уже третье служение. Вначале я говорил о том, как очень важно, когда Бог признает верным. Конечно, есть люди, которые признают верными, но важнее, когда Бог тебя признает верным. Есть определенные моменты, когда как формируется верность пред Господом. И на прошлом занятии мы говорили, насколько сам Бог верен, насколько Его верность, она неизменна, насколько Бог, Он желает действовать в жизни каждого человека. Просто есть люди, которые принимают верность Бога, а есть люди, которые пренебрегают верностью Бога. А сегодня я хочу поговорить также относительно верности, но в таком ракурсе, как Бог действует в жизни верных людей. Насколько быть верным – это благословение от Господа. И как это определяет, и как это влияет на нашу жизнь не только на земле, но также это определяет и жизнь вечности. Вот сейчас мы прочитали один фрагмент из второго послания к Тимофею. Мы видим, что в Библии написано первое и второе послание Тимофею сразу последовательно, две книги рядом. Но между этими книгами есть определенный период времени, это во-первых. А во-вторых, есть определенные события, при которых написал Павел первое послание, и есть определенные события, когда Бог написал второе послание к Тимофею. И чем они отличаются? Первое послание, оно написано, когда церковь развивалась, когда церковь формировалась, когда церковь наполнялась, когда было столько много людей верующих, что необходимо было администрирование для того, чтобы правильно вести церковь, чтобы был порядок, чтобы не было споров, чтобы было все упорядочено. Второе послание, это было написано наоборот, когда церковь распадалась, когда церковь испытывала гонения, когда она проходила испытания, когда настолько было трудно удержаться не только верующим, но даже, я думаю, Тимофею было сложно в такой ситуации. И Павел, он пишет наставления, он пишет ободрение, он пишет, вот как сохранить церковь, как продолжать оставаться верными Богу, как, что делать, чтобы Евангелие, оно продолжало распространяться и чтобы через Евангелие люди спасались. И вот при таких событиях Павел пишет второе послание. И как нам сегодня принимать первое и второе послание? И, возможно, ты проходишь моменты, когда в твоей жизни все хорошо, когда все замечательно. И, возможно, чтобы упорядочить свою жизнь, ты просто читаешь первое послание к Тимофею. Но когда в твоей жизни есть трудности, когда есть испытания, когда есть сложные моменты, и ты не знаешь, как поступить, что делать, я думаю, тебе нужно читать второе послание к Тимофею. И это может многому тебя научить. Нам очень важно не просто вырывать какие-то стихи из Библии и применять их себе. Нам очень важно обращать внимание, в какой церкви это было написано, в чем эта церковь находилась, при каких обстоятельствах Бог пишет послание. Когда вы смотрите в обзоре книги или главы, то вам будет ясно и понятно, о чем Бог хочет тебе сказать. Но сегодня я хочу говорить о верности, потому что верность глазами человека и верность глазами Бога, они могут отличаться. И не просто отличаться, они даже могут разниться. Поэтому нам очень важно научаться, чтобы видеть верность, как на это смотрит Бог. Человек может быть верным одному, при этом этот же человек может проявлять неверность другому человеку. И также, как один человек дорожит одними людьми, При этом он может абсолютно быть равнодушен к другим людям. Одних он ценит, а другими он просто пренебрегает. И поэтому одни могут сказать, что этот человек верный, а другие могут сказать относительно этого человека, он предатель. Все зависит, насколько человек, в каких отношениях этот человек с другим человеком. Но очень важно, чтобы мы научились смотреть на верность, как Бог хочет, чтобы мы смотрели. Потому что, когда человек себя ведет таким образом, как я сейчас говорил, он может себя оправдать, почему он так себя ведет. В одном случае, в другом случае, с одними людьми, с другими людьми. Но перед Богом, я думаю, будет очень сложно оправдаться. И большой вопрос, вообще оправдается такой человек или нет. Проявляя неверность Богу, человек, я хочу сказать, он не может быть верным человеку. Почему? Потому что у этого человека нет твердого основания, таких жизненных принципов, которые установил Бог. Потому что принципы Божьи, они неизменны. Ни при каких обстоятельствах, ни при каких ситуациях, ни от культуры народов, ни от времени, ни от чего. То есть принципы Божьи, они всегда тверды, они неизменны и они никогда не меняются. Если мы посмотрим относительно, если человек верен Богу, тогда этот человек будет способен быть верным человеку. Почему? Потому что если человек верен Богу, то он строит свои отношения с Богом не только на твердом основании, а твердое основание – это Слово Божье, но также строит свои отношения с ближними на таком же основании. Поэтому то, что будет правильно перед Богом, то он будет и делать правильно перед человеком. И неважно, похвалит его или не похвалит, осудит или не осудит, он будет поступать правильно, как это перед Богом. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих, тут написано: «Истинно, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Ну, если мы читаем в таком переводе синодальном, кому-то, возможно, и сложно понять, о чем здесь говорится. Но если мы посмотрим в современном переводе, то смысл этого стиха, что Матфей, он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, до тех пор, пока существует земля и небо, ни одна буква из Священного Писания, оно не изменится до тех пор, пока оно не исполнит то, что Бог сказал». Поэтому Слово Божие – это есть твердое основание. Это есть фундамент, который Бог нам говорит в наших отношениях по отношению к Богу и по отношению к ближнему. И если человек это соблюдает в отношениях с Богом, тогда он будет способен это соблюдать в отношении с человеком. Поэтому если человек строит свою жизнь на твердом основании, то у него есть возможность быть верным не только Богу, но быть верным и человеку. И не только к теме, кто окружает тебя, кем ты дорожишь, кто для тебя ценен, но также ты будешь способен верно поступать даже к тем людям, которые даже не знакомы к тебе. И даже если они враги тебе, ты будешь способен поступать так, как Бог тебе говорит, чтобы ты поступал. И в этом ты будешь проявлять верность. Я потом немного об этом скажу. И сейчас мы прочитали наставление Павла, и мы читаем, что Павел, он говорит Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям». Смотрите, о чем здесь говорит Павел? Но прежде всего, Тимофей слышал наставление Слова Божье для Тимофея, для той церкви, которую он вел. Другими словами, если сказать одним словом, это Евангелие. Евангелие благовестия, это Евангелие спасения. И мы видим, что когда наступают сложные моменты, то люди, они не просто не проповедуют Евангелие, они просто сами порой отказываются от того Евангелия, которое они приняли. И вот мы видим, что Павел, он говорит: найди верных людей. Найди, что ты слышал от меня, и передай верным людям. То есть мы видим, что на протяжении 20 веков, это тогда, когда это было Писание написано, и прошло более 20 веков, и вот это Евангелие, оно достигло нашего сердца. Я не говорю о том, что всего мира, конкретно нашего сердца. И мы видим, что мы поверили в Иисуса Христа, мы приняли благую весть. А почему? Да потому что на протяжении всего этого времени были верные люди, которые приняли это Евангелие и которые передавали это Евангелие. И благодаря тому, что эти люди однажды, когда мы встретились с такими людьми, они рассказали нам, мы сегодня поверили в Иисуса Христа. И знаете, есть такой большой вопрос, когда ко мне приходят верующие и говорят, а вот знаешь, мои родители, они не слышали Евангелия. А мои дедушка и бабушка, они никогда не слышали Евангелия. И вот недавно приехала семья из нашей церкви с Магнитогорска, это вот рядом с Челябинском. И они были там, ну, в общем, месяц, там месяц дорогой. Но в течение 2 недель они проповедовали Евангелие всем родственникам. Их там очень много. И что удивительно, что эти родственники, они говорят, что они никогда не слышали об Иисусе Христе. Просто не слышали. Они говорят, как вы не слышали? Город насчитывает 600 тысяч человек, это примерно как Хабаровск. Но они не слышали. Говорят, как вы не слышали? Говорят, вот так не слышали. И когда вот верующие, у них возникает вопрос, а почему мои родители, а почему мои бабушка и дедушка не слышали Евангелие? Ну, есть такой момент, да? Конечно, сложно очень ответить на такой вопрос, потому что я верю, что Бог делает все, чтобы каждый человек услышал каким-то образом или через какие-то обстоятельства, или через каких-то людей. Но есть люди, оказывается, которые не слышали. А почему? Ну, я думаю, один из ответов – просто не было верных людей. Конечно, основная причина – это проклятие. Проклятие родителей, которые жили безбожной жизнью. И, естественно, они не давали, просто сами не принимали, и даже бывает так, что они не давали детям слушать Евангелие. Это вот сила проклятия. Но вторая причина, это причина, что причина верующих, просто не было верных людей, которые бы передавали это Евангелие другим. Но я думаю, слава нашему Господу, что в нашей жизни мы встретились с такими людьми, которые были верны Евангелию, которые, несмотря ни на что, они нам рассказали Евангелие. Несмотря на то, что мы, может быть, смеялись над ними, пренебрегали ими, может быть, даже кто-то гнал из нас, но, тем не менее, их молитвы, их свидетельство, оно открыло наше сердце, и мы приняли Иисуса Христа. Почему? Потому что были верные люди. И вот мы видим, что Павел, он обращается и говорит, найди верных людей. Он говорит, передай этим людям вот это Евангелие, то, что я тебе рассказал. Павел, он говорит, почему, чтобы Евангелие было передано верным людям. Потому что есть неверные люди. Неверные. В чем проблема, когда человек встречается с неверными? Или человек сам неверен? В том, что такие люди, они обладают духовной властью, которой Бог наделяет таких людей, они используют это для себя, для того, чтобы манипулировать духовно, для того, чтобы иметь материальное обеспечение и для того, чтобы делать свое имя. А вторая еще страшная причина в том, что неверные люди, они попадают под влияние дьявола. И то истинное Евангелие они искажают. И они проповедуют вроде Евангелия. Но это Евангелие, оно делает этих людей верующими, но не в того Бога, который не спасает. И эти люди вроде, они ходят в церковь, они вроде читают Священное Писание, а в конце концов уходят в ад. Поэтому очень опасно, когда Евангелие попадает неверным людям. Если мы посмотрим молитву Павла, которая он говорит относительно молитвы и обращается к Фессалоникийской церкви. А 2 Фессалоникийцам 3 глава с 1 стиха. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». И вот Павел – это человек такой великой веры, это апостол. Я думаю, многие бы хотели, чтобы апостол Павел помолился бы за за тех людей, да, кто имеет с ним общение. Но мы видим Павел, он говорит, вы молитесь за нас. Знаете, насколько в этом есть смирение, и насколько есть в этом нужда, и насколько это актуально. И Павел говорит, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне, оно распространялось и прославлялось. И дальше он пишет это послание и просит, чтобы Бог избавил их от лукавых людей, беспорядочных лукавых людей. Потому что Павел говорит, что не во всех вера. Поэтому неверность и верность, она имеет очень большое значение в нашей жизни. И насколько ты сам такой, и насколько тебя окружают такие люди, верные или неверные, это может очень сильно повлиять на тебя. Это очень сильно может отразиться на твою духовную жизнь и твоих отношениях с Богом. Поэтому мы видим, что Павел говорит, найди верных людей и передавай Евангелие и поручай его таким верным людям. И дальше мы читаем, что Павел говорит, которые были бы способны и других научить. Не просто принять, не просто научиться, не просто сохранить в себе, это важно. Но Писание говорит, чтобы и других научить. То есть, я думаю, здесь написано относительно ученичества, чтобы Евангелие не останавливалось, но чтобы Евангелие, оно распространялось. Знаете, самый лучший пример Евангелия – это не то, что ты правильно говоришь, а что ты правильно живешь по Евангелию. Это самое лучшее ученичество, которое мы можем преподавать, которое мы можем показывать и которое, как мы можем передавать это Евангелие. Верность, знаете, это качество личности, суть которого заключается в том, что человек определяет для себя что-то важное, ценное, что ценно перед Богом, и неуклонно следует, чего бы это ему ни стоило, как бы сложно ему ни было, он следует этому. Мы посмотрим пророка Неемию, который просто свидетельствует об одном человеке, это человек веры. Я зачитаю книгу Неемии, 9 глава, 7 стиха. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хетеев, Амореев, Ферезеев, Иусеев, Гергесеев, и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен». И вот мы видим, что Неемия, он говорит, «Ты Бог», знаете, он говорит, обращается к Богу и говорит, «Ты Бог, Господи Боже, избрал Авраама». И дальше в 8 стихе написано, «Нашел сердце его верным пред тобою». И дальше написано, «И заключил с ним завет». Кто такой Авраам? Он был Авраам, а потом Бог ему дал имя Авраам. Книга «Имя Авраам», оно переводится «Отец множества народов». И если мы посмотрим, что сделал Авраам, то Бог ему дал повеление, да, выйти из места родства его, Ура Халдейского, и идти в землю, которую он в будущем обещает дать его потомству. А конкретно он обещает это всему израильскому народу. И мы видим, что у него рождается Исаак, а у Исаака рождается Иаков. И, знаете, всего лишь три поколения показано. И Авраам, и Исаак, и Иаков. Но мы знаем, что Бог потом дает Иакову другое имя. Кто из вас помнит? Он дает имя Израиль. И у Иакова рождается 12 сыновей и одна дочь Дина. И эти 12 сыновей являются патриархами израильского народа. И вот мы видим, что один человек, Авраам, которого Бог избрал, и Писание говорит, ты нашел его верным. И он поднимает из этого человека целый народ Божий. Это израильский народ, через который Бог действует. И через этот народ Бог показывает, Бог, насколько он хочет действовать. Относительно благословения и относительно проклятия. И вот мы видим, что Авраам – это действительно человек, из которого произошел народ, а из этого народа родился кто? Мессия, Иисус Христос. И потом, когда мы видим, что Бог дает ему другое имя – Авраам, отец множеств народов. То есть, другими словами, Авраам является не только родоначальником израильского народа, конечно, по плоти он является родоначальником всего израильского народа. Но если мы посмотрим по духу, Авраам является родоначальником духовным отцом всех народов. Если посмотрим книга Галатам 3 глава 9 стих, тут написано: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». И вот это благословение, которое было передано через него израильскому народу, вот то же благословение, оно передается каждому верующему, который верит в Иисуса Христа. И как Бог благословил Авраама, вот так же Бог способен благословить каждого верующего. И неважно, он является израильтянином, иудеем или является язычником. И если ты верующий, то вот это благословение, оно также принадлежит тебе. То оно распространяется на тебя, и оно может осуществиться в тебе. Это настолько потрясающе. Из одного человека, человека веры. И Писание говорит, что Бог его назвал верным. Вот это благословение распространилось на многие народы. Я желаю, чтобы ваша верность Богу была настолько сильна, настолько верна, чтобы вот это благословение ваше передавалось на вашу семью, на ваш род. Если мы читаем и берем это обетование, помните, Деяния 16 глава 31 стих, там написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом». Это тоже обетование, но у кого-то это осуществляется, а у кого-то это не осуществляется. И я хочу сказать, что это не проблема в Боге. Я думаю, это проблема в человеке. И если ты верен Богу, и Бог говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа», не так, как ты хочешь, или не так, как тебе удобно, но вера в Иисуса Христа, она должна основываться только на Слове Божьем. Так, как говорит Бог. Если Бог увидит эту верность в тебе, твою веру именно такову, Бог делает все со своей стороны, чтобы вся твоя семья спаслась. И неважно, это будет при твоей жизни или будет уже тогда, когда тебя уже не будет на земле. Но Бог способен это исполнить. Он сделает свою часть, если ты сделаешь свою часть. А тебе что нужно? Веровать, так Бог тебе говорит. И вот мы видим, что Авраам настолько верил, настолько он доверял, что Бог, он признает его верным. И мы видим, насколько вот это благословение, оно распространилось не только на израильский народ, но и распространилось на многих людей, которые не являются даже иудеями. И мы видим, что Авраам, он на самом деле не просто словами, но он своей жизнью показал верность Богу. И я думаю, что Иисус Христос, который был вначале Словом, а потом стал плотью, и не просто Его слова, и тот Ветхий Завет, который говорил о пришествии Иисуса Христа, но именно Его жизнь, когда Он явился во плоти, она показала верность Богу, насколько Он был человеком, который жил в соответствии то, что угодно Богу, то, что по воле Божьей. И мы видим, что Иисус сделал все, что теперь каждый человек имеет возможность получить спасение. Абсолютно каждый человек. И верность – это, знаете, такое постоянство. Верность – это когда ты знаешь точно, что хочет Бог, и ты следуешь этому. Еще один момент я хотел бы поговорить относительно, как Божие обетования, они действуют в жизни верных людей. Но прежде всего я хотел бы поговорить, как это влияет на земле, как это влияет здесь на жизни. И я хотел бы зачитать Псалом 100, 6 стих. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Это Псалом Давида. И здесь написано относительно того, как Давид смотрит. И здесь, конечно, если мы посмотрим, тут не говорится относительно Бога. Тут Давид говорит относительно себя и своего окружения. Но если мы посмотрим, кто был Давид, Давид – это был царь. Это уже было время, когда он уже стал царем. Он был очень мудрым царем. Он был царем очень мощного, сильного государство. На тот момент это была самая мощная империя на земле. Я хочу сказать еще больше, что это была империя, где сам царь и весь народ поклонялся и служил Богу. Сейчас я не знаю, есть на земле такое государство или нет, но это было то государство, которое служило Богу. Это государство, которое верило в Бога, начиная от царя до самых низов. Представляете, насколько это благословение. И вот мы видим, что Давид пишет этот псалом и говорит: «Мои глаза обозревают землю». Знаете, как Бог однажды, я потом в конце этот стих зачитаю, да? И мы видим, что Он обозревает землю для того, чтобы увидеть людей, которые ходят путем непорочности. И дальше Он смотрит не просто так, чтобы посмотреть, полюбоваться. Он говорит, чтобы эти люди служили Мне. То есть Он желает, чтобы Его окружение, это были верные люди. Он желает, чтобы эти люди были не просто верные люди. Обратите внимание, тут написано «те люди, которые ходят путем непорочности». Это не просто, чтобы они были верны Ему, но прежде всего, чтобы они были верны Богу. И вот такими людьми Он желает окружить себя. И Он говорит: эти люди будут служить при Мне. Знаете, это не просто человек, который хочет, знаете, окружить себя, но эти люди, может быть, одни люди бы хотели бы с ним служить, а другие, может быть, и не хотели, в зависимости, кому служить. Но это был самый такой царь, которого Бог превозносил. Это был царь, который сделал такое государство. И я думаю, при нем это была, наверное, очень большая честь, очень большая привилегия. Это большое благословение находиться при нем и служить ему. Но мы видим, что Давид со своей стороны, он говорит: я обозреваю землю, чтобы увидеть таких людей и чтобы предоставить им возможность находиться при нем. Это настолько замечательно и настолько потрясающе. Но я хочу сказать, что верность – это не те люди, которые готовы идти за тобой до конца. Верные люди – это не те люди, которые готовы соглашаться с тобой во всем. И не те люди, которые льстят тебе, чтобы тебе было хорошо. Но верные – это те люди, которые готовы и способны тебе сказать правду, когда ты не прав. Давайте посмотрим один пример. Это пример пророка Нафана, который был рядом с Давидом. И вот мы зачитаем один момент. 2 Царств, 12 глава, 7 стих. Это был момент, когда Давид, помните, он согрешает с Версавией. И он совершает убийство Урихитиянина. И он скрывает этот блуд, этот грех. И Писание говорит, он сделал это тайно. Но приходит к нему пророк Нафан и говорит ему рассказ, очень простой рассказ. Он говорит: был бедняк и был богач. У богача было много овец и всего животных там для питания, а у бедняка всего была одна, которую он еле лелеял, которая жила с ним в доме, о которой он заботился. И когда пришел странник, то богач, он пожалел своих овец, а забрал у бедняка, зарезал и накормил странника. И тогда Давид, когда услышал эту притчу, он что сделал? Он сказал: знаете, наказать этого человека. И тогда Нафан говорит: это ты царь. Он говорит: это ты царь. И знаете, вот если мы посмотрим дальше, 13 стих тут написано: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом». Знаете, он не рассердился на Нафана, он не прогнал его. Он говорит: я согрешил перед Господом. Он говорит это Нафану. И вы знаете, неверные те люди, которые готовы, знаете, и Писание говорит, что Давид, он смотрит не просто на верных, которые будут ему верны, он говорит, которые ходят путем непорочности, которые перед Богом, они ходят верно. И он окружает вот такими людьми себя, и которые могут исправить, которые могут поправить, если даже нужно обличить, но когда ты в трудности, и поддержать тебя. И когда они готовы не тебе угождать, а когда они угождают Богу. Я хочу сказать, если притчи 25 глава 5 стих написано: «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится навсегда». Знаете, я хочу сказать, чтобы окружайте свою жизнь людьми, не просто которые тебе нравятся, или которым ты нравишься. Окружайте себя людьми, которые верны Богу. Это поможет тебе всегда оставаться тебе верным Богу и иметь возможность служить Богу. И вот мы видим, что вот это и есть те верные люди, которых называет верными Бог. Не так, как люди порой хотят, чтобы человек, который рядом с тобой, чтобы был предан тебе до конца, чтобы он соглашался со всем, что ты делаешь и что ты думаешь. Нет. Ищите таких людей, которые верны Богу. И тогда они помогут тебе быть верными тебе, Богу. Аминь. Давайте мы посмотрим еще один момент. Я хотел бы сказать, что Бог, Он оберегает верных. Он оберегает. И Псалом 30, 24 стих написано: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». И мы видим, что есть люди, которые надменные, а есть люди верные. Но я хотел бы обратить внимание, что тут написано: «Господь хранит верных». И в Писании очень много написано моментов, когда верные люди находились в опасности. И как Бог сохранял их. Один пример я сегодня хочу проиллюстрировать. Это книга Даниила, 3 глава. И там написан такой момент, такой сюжет, такая обстановка, когда царь Навуходоносор, он поставил истукана, огромного истукана, по-моему, 60 локтей в высоту и 6 локтей в ширину. Ну, тут 30 метров и 3 метра. И мы видим, что тут написано, что он вызвал глашатаев и призвал всех высокопоставленных чиновников этого государства. Это было в тот момент империя Вавилона. Это тоже было мощное государство. Он говорит, когда зазвучат музыкальные инструменты, гусли, свирели, цитры, и идет перечисление, то все должны подниться, поклониться этому идолу. И были три человека: Сидрах, Месах и Абденаго. И они не поклонялись. И они не поклонились этому идолу. И тогда в Библии написано, что царь Навуходоносор, он очень сильно рассердился. Он вызвал и сказал: сейчас вот заиграют музыкальные инструменты, и вы должны поклониться. Давайте мы посмотрим, что отвечают эти три человека. Даниила 3 глава 16 стиха. «И отвечали Сидрах, Месах и Абденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Эти три юноши, они также являются высокопоставленными чиновниками. Они также служат при царе Навуходоносоре. И вот мы видим такое положение, вот такая ситуация. Но они говорят свою позицию. Они говорят, что мы не будем поклоняться идолу истукану. И он говорит: Бог, которому мы служим, Он силен нас спасти. Но они дальше добавляют: если даже этого не будет, то есть, другими словами, если даже Бог не спасет их, мы все равно не поклонимся этим. И дальше мы видим, что царь вновь еще больше злится. И он приказывает разжечь в 7 раз сильнее печь. Он приказывает сильнейшим своим бросить в печь этих трех мужей. И когда этих мужей бросают, Писание говорит, что те, кто бросал их, они сгорели. Они не были в печи, они были рядом с этой печью, но они сгорели. И дальше Писание говорит о том, что царь стал смотреть в печь и обращает внимание, что там находится 4 человека, и один похож на Сына Божьего. И дальше мы видим, что, знаете, такая ситуация, он говорит: выведите их. И когда выходят 3. И дальше мы видим, что ни одежда, даже запаха от огня не было на этих трех мужах. И что удивительно, что даже физические законы, да, они не имеют силы перед властью Бога. Ну, это сжечь в огне – это физическое действие, да, и плоть должна была сгореть, по крайней мере. Но даже запаха не было. Знаете, под властью Бога даже физические законы не имеют никакой силы. Однажды я слышал свидетельство пастора Астанинской церкви Бахаджан Каримовича. Он рассказывает, что был такой момент, когда было собрание. И это собрание очень поздно закончилось. И одна девушка верующая нашла домой. И там был такой место, где было очень заброшенное такое здание. И когда она проходила возле этого здания, то из темноты, из окна, знаете, высунулась рука, чтобы схватить эту женщину. И, знаете, она настолько сильно испугалась. Она настолько сильно испугалась, что она даже не могла, знаете, как-то что-то что-то сделать, убежать, закричать. Настолько было страшно. И вдруг что-то между рукой и ей стало что-то такое белое, такое мужчина что-то в белом такое. И, знаете, и такое действие, она говорит, что рука тянется, хочет ее схватить, а не может схватить. И она как-то раз пришла в себя, убежала, и когда убегала, она решила посмотреть назад. Посмотрела назад, ничего не было. И потом она свидетельствует это в церкви, потом этот пастор нам свидетельствовал в академии. И он говорит, она поняла, что это просто Бог послал ангела. И он предотвратил и сохранил ее от зла. И, конечно, такое событие, возможно, естественно, да, я думаю, это правда. Но в Писании мы видим, что когда уже в печь бросили, да, когда не просто Бог отгородил их, не просто защитил их, чтобы их не бросили, а их бросили в эту печь, а те, кто бросал, они сгорели. Но мы видим, что, находясь в этом пекле, находясь в этом огне, они не сгорают. Ничто с ними не происходит. И вот мы видим, что произошло. Мы видим, что эти три человека, они просто стояли на основании Слова Божьего. Потому что на тот момент уже был закон. И на тот момент уже были 10 заповедей. И вторая заповедь гласит, да, не делайте никакого изображения, что наверху, что внизу, под водой, что на земле. Не делайте никакого кумира, не поклоняйтесь им и не служите им. И вот мы видим, что эти три человека, они, несмотря на то, что им грозила опасность, мы видим, что они исполняют эту заповедь. Они верны в этот момент Богу. И вот мы видим, что Бог, Он сохраняет их. Он сберегает их от огня. Он сохраняет им жизнь. И вот давайте мы посмотрим, что дальше происходит. Даниила 3 глава, 28 стих. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Абеднего, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и послушались, и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Абеднего, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Аминь». И вот мы видим, что верность, она проявляется в испытаниях. И они были людьми на высоком положении в этом государстве. И, соответственно, они были испытаны на высоком уровне. Это было очень сильное испытание в их жизни. Знаете, каждое испытание, которое проходит человек, оно не проходит бесследно. Всегда есть последствия. Всегда есть определенный результат. И одно из последствий – это что? Человек, он падает. В Библии очень много написано людей, Павел свидетельствует про них, которые имели веру, имели добрую совесть, которые были сотрудниками Павла, но был момент, когда они оставили. И причины разные. Они возлюбили нынешний век, кто-то не прошел определенные испытания, кто-то искусился, кто-то соблазнился. Но именно те вещи, может быть, трудные моменты, сложные моменты в нашей жизни, они, знаете, испытывают нас, испытывают верности. И есть одна категория, которая падает при таких испытаниях. Есть другая категория людей, которые остаются прежними. И я хочу зачитать один момент. 1 Коринфянам 3 глава, 1 стих. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» И вот мы видим, что Павел, он пишет братьям, и он говорит: вы плотские. Он говорит: вы младенцы. И он говорит о том, что я не мог с вас поступать как с зрелыми, да? Он поступает с вами как с младенцами. Знаете, зрелость, она приходит не от времени, а зрелость приходит, когда ты приходишь испытание верности, которое проходит порой в твою жизнь каждый день. И вот мы видим, что младенцев нужно питать молоком. И до тех пор, пока они не вырастут, не способны будут питаться твердой пищей, их нужно питать молоком. И вот есть категория христиан, которые являются младенцами, и которые продолжают питаться молоком. То есть, другими словами, почему они остаются в таком состоянии? Потому что они не проходят испытания. Но каким образом мы можем увидеть, насколько ты зрелый человек или нет? Очень просто. Писание говорит, если между вами зависть, споры, разногласия, не плоские ли вы? Поэтому, как ты реагируешь, как ты относишься и как ты действуешь, когда в твоей жизни нестандартные ситуации, когда сложные ситуации, когда ропот, ссоры, разногласия, когда зависть, это говорит о том, что человек еще не зрелый. Это говорит о том, что человек еще находится на том же уровне. И только испытания, они могут показать, на каком ты уровне остался, младенец ты или зрелый человек. И поэтому испытание – это хорошее время. Испытание – это хороший момент, когда Бог проводит тебе экзамен в твоей жизни, чтобы показать тебе, кто ты есть. Бог, конечно, не продолжает тебя, а Бог продолжает тебя любить. Бог продолжает тебя ценить. Он готов тебя кормить молоком. Но нужно вырастать. Нужно становиться зрелыми. Нужно уже готовить себя, чтобы питаться твердой пищей. И третья категория людей – это люди, которых Бог поднимает. И вот мы видим, что царь, он пишет новый указ. Он обращается ко всем племенам, ко всем народам, ко всем языкам. Я еще раз обращу внимание, это самое мощное государство на тот момент. И он говорит, теперь новый указ. Если кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месака и Авденага, изрубить в куски и их дома обратить в развалины. Знаете, интересный момент. Мы видим, что верность Богу этих трех людей, оно определило, какие законы будут в этой стране. Смотрите, какое влияние, какая сила она относительно законодательства этой страны. Просто верность этих трех людей. Она определила, какой закон будет в этой стране. Обратите внимание, что их отношение к Богу, оно повлияло на законодательном уровне, какое отношение в этой стране будет к Богу. Когда создавался указ, чтобы поклоняться этому идолу, я так вчера поразмышлял и подумал, что я думаю, этому указу поклонились и исполнили все, кроме этих трех людей. Все, потому что боялись. Все поклонялись этому идолу. Но теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Когда вышел новый указ, как вы думаете, этому указу все его исполняли или нет? Ну, новый указ когда? То есть не произносить хулу. Поклонялись этому указу? Знаете, я думаю, на законодательном уровне все стали верующими. Да потому что если ты не будешь поклоняться Богу, которому поклоняется Сидрах, Месах и Авденага, его изрубят на куски, еще дом разрушит его. Смотрите, какое мощное влияние. Насколько вот эта твердая и верность Богу определила, как все люди будут относиться к Богу, которому верят эти три человека. Я думаю, это вызов для каждого из нас. Некоторые стесняются сказать, что ходят в церковь. Некоторые боятся даже помолиться при людях, потому что подумают, что они нормальные. Многие стесняются сказать, что они верят в Иисуса Христа. И знаете, и Бог это видит. Но именно смелость этих трех людей, она определила, как все будут относиться к тому Богу, которому верят эти три человека. Я желаю, чтобы у вас было такое влияние. Я желаю, чтобы у вас была такая твердая верность Богу. Я верю, что это определит отношение тех людей, которые находятся вокруг вас. Давайте мы посмотрим еще один момент, последний, и закончу сегодня. Книга Даниила, 3 глава, 30 стих. «Тогда царь возвысил Сидраха, Мисаха и Абеднаго в стране Вавилонской». И третий момент, что делает Бог относительно верных. Он вознаграждает их. Он поднимает их. И не только тогда, когда они будут на небе, но он даже здесь, на земле, их поднимает. Они и так были очень высокими чиновниками, но Писание говорит, что он еще выше возвысил этих трех человек. Они были одних из высоких, высших князей в этом государстве. Три человека, просто три еврея, которые были пленниками, которые находились в заключении, то есть они были забраты в плен из Иудеи. И вот мы видим совершенно в чужой стране, в языческой стране, они являются высокопоставленными чиновниками. Это не просто кто-то, это Бог сделал таким образом, за их верность Богу. Если мы проходим испытание верности Богу, Бог будет вас поднимать выше, выше и выше. И Бог будет всегда ставить вас на высокие позиции. Потому что если вы верны Богу, то вы будете и верны человеку. Я думаю, этот царь Навуходоносор, он не просто же так их поставил, так же? Не просто они ему понравились, а не просто так. Он понял, что эти люди, они верны Богу. Они неизменны ему, ни при каких обстоятельствах, ни при какой опасности они верны Богу. И он понимал, что эти люди, этим людям можно доверять. И эти люди будут верны и также этому царю. Эти люди будут делать не относительно того, что им выгодно и удобно. Они будут делать все то, что правильно и выгодно перед Богом. И они будут помогать такому царю. Поэтому, когда вы верны Богу, вы будете способны верны человеку. И Бог будет поднимать вас. Если мы посмотрим Матфея 25 глава, 21 стих, там написана интересная такая притча. Это притча, когда Бог дает таланты. Одному 5, другому 2, одному 1. И вот я зачитаю результат. «Господин же его сказал ему», 21 стих, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта, сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин ему сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И вот мы видим, что 2 человека, они приносят прибыль. И они приносят прибыль не себе, они приносят прибыль господину своему. Они возвращают эти таланты. 5 получил 5, они заработал 5. А кто получил 2, он заработал 2 и возвращает эти 2. И я хочу сказать, что не количество талантов определяет верность, но именно насколько ты эти таланты использовал ради господина своего. И вот Бог каждому из нас дал призвание. Он приложил способности, он приложил все ресурсы для того, чтобы мы могли использовать эти таланты ради Господа. Знаете, есть категория людей, которые используют для своего обеспечения, для своего успеха, для своего имени, да? И вот наглядно видно, что многие люди, они используют свои таланты для своего материального обеспечения и для своей известности. Ну, другими словами, для карьеры. Но в этом нет верности Богу. Нет. Потому что когда жизнь земная закончится, все, что человек приобрел, всем этим будет пользоваться другой. А тому человеку не будет никакой пользы. Потому что он пришел нагим на эту землю и также отойдет нагим. Но есть другая категория людей, которые понимают, все, что у них есть, откуда это пришло и для кого это предназначено. Если мы посмотрим Деяния 17 глава, 24 стих, тут написано, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем-либо нужду, Сам дав всему жизнь, дыхание и все». Знаете, мы видим, что Писание говорит, что Бог, Он не требует, да, служения рук человеческих, но мы видим, что Он все Сам производит, и Он дает жизнь, Он дает дыхание и все.
Он дает.
И поэтому человек, который понимает, что всем, чем он обладает, это дал ему Бог. Конечно, кто-то скажет, да я заработал. Да если Бог тебе жизнь не дал бы, ты не только заработал, ты даже жениться бы не смог, или еще что-то.
Бог дал все тебе. И, естественно, Писание говорит, и все для Него.
И поэтому есть категория людей, которые получают все от Бога и используют это ради того, чтобы Бог прославился, для того, чтобы Бог проявился, для того, чтобы показать Бога тем людям, которые не знают Бога. И вот мы видим, что это всего лишь притча. Это притча, которую Бог прописывает и учит нас. Когда приходят три человека, и они служат ради своего господина, и они, знаете, приносят прибыль своему господину. И дальше мы видим, что Бог, Он вознаграждает их и поднимает их. Но давайте мы посмотрим Римлянам 14 глава 12 стих. «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». А вот это уже не притча. Это уже Бог говорит прямым текстом, конкретно каждому из нас. И не важно, что человек принимает или не принимает, но это слово однажды оно будет исполняться в нашей жизни. Каждый из нас даст отчет Богу за то, что он получил, и за то, что, как он использовал, и кому он прибыль приносил. И будет однажды на небесах, когда мы предстанем перед Богом, будет кого-то Бог вознаграждать, а кого-то Бог будет лишать чего-то. Я сейчас не говорю о спасении. Я сейчас говорю о том, что Бог хочет в вечности просто привнести в вашу жизнь. И второй параллелепомену, 16 глава, это похоже на слова Давида, когда Давид обозревал всю землю, и когда он искал верных земли, когда он искал людей, которые ходят в непорочности, чтобы они служили при нем, чтобы были его окружением. И вот давайте посмотрим, что говорит второй параллелепомену, 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». И вот сегодня, если мы живем на земле, это не говорится о людях, которые находятся сейчас в преисподней. Это не говорится о людях, которые сейчас уже находятся в вечности. Это говорится о людях, которые сейчас живут в данный момент на земле. И Писание говорит, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. И я верю, что Бог, глядя на эту землю, Он смотрит и в твое сердце. И Он заглядывает в твое сердце, насколько оно предано Ему. Причина в чем? Для того, чтобы поддержать тебя. Для того, чтобы укрепить тебя. Для того, чтобы защитить тебя. И сегодня я верю, что это желание Бога. И это придет в твою жизнь или не придет, в зависимости, насколько ты верен Ему. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на то, что очень большой период времени, когда церковь не может собираться в собрании, я верю, что среди многих верующих есть очень многие люди, которые продолжают поклоняться Тебе, которые продолжают изучать Священное Писание, которые продолжают иметь отношения с Тобой, которые отказываются от всякого греха, которые дисциплинируют, которые проводят богослужение в сердце своем пред Тобой на каждом месте, где бы они ни находились, которые продолжают Тебе верно служить, которые продолжают дело Божье делать пред Тобою. И я верю, Господь, что в этом городе есть много таких людей, и я прошу, поддержи их, Ты укрепи их, охрани и защити их, Ты обеспечь всем необходимым, чтобы их вера, она крепла, чтобы основание жизни – это было Слово Божье. Отец, чтобы Ты поднимал их на новые уровни, чтобы Ты могущественно действовал через них. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам возможность жить на этой земле. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам Евангелие и сделай наши сердцами верными, чтобы это Евангелие мы могли передать другому поколению. Бог, спасибо Тебе за Твою верность. Слава Тебе и хвала. Мы с благодарностью молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.